Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Скандалы в Рязани и Иркутске подмывают репутацию «Единой России», считают эксперты. Какова действительная степень влияния правящей партии на положение в стране? Владимир Путин запустил в работу гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС. Есть ли гарантии, что несчастья на энергетических объектах не повторятся? Россия не выполнила медальный план Олимпийских игр по биатлону. Почему именно этот вид спорта в последние годы стал особенно популярным? Такие вопросы поставила перед нами среда, 24 февраля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Рязани продолжается выяснение отношений между членами партии «Единая Россия» и их политическими противниками, коммунистами и активистами ЛДПР. Оппозиция обвиняет партию власти в использовании накануне выборов местные органы власти черных технологий. На избирательном участке, где расположен также предвыборный штаб кандидата от «Единой России» Андрея Глазунова, обнаружен тираж листовок, призывающих к свержению власти, которые должны были распространяться от имени представителей ЛДПР и КПРФ, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Тираж агитационных листовок с призывом свержения существующей власти обнаружили в штабе члена «Единой России» Андрея Глазунова в понедельник днем. Вместе с понятыми и милиционерами кабинет на избирательном участке номер 997 вскрывали коммунист Владимир Федоткин и член ЛДПР, депутат Рязанской областной думы Александр Шерин. Рассказывает член ЛДПР Александр Шерин.
Мы получили информацию, на протяжении двух недель из этого здания постоянно выходят агитаторы кандидата, получают там агитматериалы, клей. Соответственно, в один из дней, это было выходной, воскресенье, с видеокамерой наши активисты прибыли тут и зафиксировали на видео, как на территории избирательного участка, в кабинете инспектора префектуры Октябрьского района города Рязани развернут активно действующий избирательный штаб кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия» Глазунова Андрея Александровича. Ну, в наглую это уже все делали, потому что знали, что безнаказанность будет полная, что на их стороне всегда будет и прокуратура, и МВД. На протяжении сегодня мы просто-напросто просили, чтобы комнату эту открыли, для того, чтобы камеры сотрудников УВД и сами милиционеры произвели осмотр этого места и подтвердили факт наличия избирательного штаба на территории избирательной участковой комиссии 997. Пришлось нам там провести всю ночь, в середине следующего дня эту комнату открыли сотрудники милиции, сделали акт осмотра. В этой комнате обнаружили штендеры кандидата, в этой комнате обнаружили несколько десятков тысяч газет, листовок, в том числе были агитационные материалы кандидатов без выходных данных. Были обнаружены несколько листовок, якобы выпущенные от имени ЛДПР КПРФ, призывающие к ненасильственному свержению существующего строя.
Скандал в Рязани. Радио «Свобода» комментирует первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Максим Рохмистров.
Сворачивается электорат, который голосует за «Единую Россию», предпринимается любым способом либо привлечь, либо очернить оппонентов. Ну, так как привлечь уже нечем, поэтому в основном используются методики для очернения. Это и кампания «Крики», необоснованные, неподтвержденные, что якобы криминал идет с КПРФ, с ЛДПР. То, что выходящий из этой комнаты человек имел при себе документы, которые призывают к разжиганию национальной розни, к свержению незаконными методами режима Путина-Медведева, как там было названо по тексту, то, что прольется кровь, они распространяются от имени ЛДПР и КПРФ. Видимо, с целью, чтобы, если не получается набрать большинство, снять с выборов либо ЛДПР, либо КПРФ, либо обои за разжигание межнациональной розни. Мы направляли ранее, как только появились эти листовки, и в прокуратуру, и в МВД. Но МВД не предприняло никаких мер с тем, чтобы выявить, кто этим за распространением заявляет. Привлекли милицию, был составлен протокол, но, к сожалению, вот как сейчас уже говорят, что и протокола этого нету, листовки не были обнаружены, и вообще это не штаб, или это не избирательный участок.
На обвинение в использовании черных технологий накануне выборов отреагировали в «Единой России». Депутат Александр Хинштейн на утреннем заседании Нижней палаты парламента в среду заявил, что ЛДПР пытается провести на выборы людей с криминальным прошлым. По словам единоросса, в Рязанской области в список кандидатов включен человек, который входит в организованную преступную группировку под названием «Слоны». В «Единой России» утверждают, что их политические оппоненты сами используют черные технологии, говорит депутат Государственной Думы, руководитель рабочей группы по анализу обращений и жалоб избирателей в ходе избирательных кампаний Татьяна Воронова.
На основании сообщение УВД и обыска, проведенного в присутствии кандидатов от ЛДПР, КПРФ и «Единая Россия», никаких материалов в этом офисе не было найдено. Вот такие вот заявления в черном пиаре, в любых других черных технологиях, неподтвержденными фактами, на наш взгляд, недопустимы. Но это нельзя называть нормальной предвыборной борьбой, когда страсти разгораются вокруг использования действительно черных и грязных технологий. Если это такой предвыборный пиар, привлечь внимание на волне скандалов партии, то положительно мы к этому относиться не можем. Мы считаем, что парламентская партия должна в первую очередь агитировать избирателей своими делами и предложениями о том, как разрешать вопросы избирателей. Мы считаем, что у нас должна быть идти конкуренция идей по развитию в данном случае региона Рязанского, а не вот таких вот силовых методов и давления.
Скандал в Рязани комментирует политолог Александр Кынев.
Рязанский случай примечателен именно тем, что обычная массовая технология в итоге привела к скандалу, который, в общем, очень сильно ударил по партии власти в первую очередь. Чем связано, что это именно Рязань? В регионе относительно развиты политические партии, достаточно сильное самостоятельное оппозиционное движение, сильные коммунисты, сильная организация ЛДПР, в которую в регионе вошли целый ряд представителей регионального бизнеса, в прошлом, кстати, входивших в демократическое движение. Эта оппозиция находится давно в конкурентном поле и, в принципе, не первый день борется за власти на уровне города и на уровне области. То, что произошло, я думаю, что это просто лишнее доказательство ее профессионализма и, в общем, достаточно высокого технологического уровня тех, кто с ней работает. Понятное дело, что бороться с такими технологиями – это вещь очень и очень сложная, и в этом смысле то, что произошло в Рязани, это совершенно примечательно и инцидент.
Кандидаты в депутаты от ЛДПР в Рязани уже направили президенту и премьеру телеграммы, в которых описали происходящие в городе события, а также обвинили местных единороссов в беспределе, а милицию в бездействии. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Председатель Государственной Думы России и председатель Высшего Совета «Единой России» Борис Грызлов заявил сегодня, что в России действуют консолидированные силы, которые нацелены на дестабилизацию политической ситуации в стране и ослабление государства. Вот цитата. «Есть абсолютно четкое понимание, что создан центр, который ставит свои задачи раскачивания политической системы. Это никакие не стихийные митинги, это не стихийные статьи, которые появляются во всевозможных газетах. Это сознательная работа на раскачивание ситуации, на дискредитацию партии парламентского большинства, то есть «Единой России», подчеркнул Борис Грызлов. Не исключено, что, заявив о вот этих публикациях, якобы стихийных или нестихийных статьях в газетах и материалах на телевидении, Борис Грызлов имел в виду ситуацию, которая в связи с партией «Единая Россия» разгорелась в Иркутской области. Сегодня Управление внутренних дел по этой области выступило с официальным заявлением, которое посвящено ситуации, широко обсуждаемой в российской печати и благосфере. Речь идет о расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, происшедшего 3 месяца назад. Одна девушка погибла, вторая получила тяжелые ранения в результате этой трагедии. А автомобилем управляла сотрудница аппарата местного отделения партии «Единая Россия», дочь председателя избирательной комиссии региона Анна Шевенкова. Общественность высказывает сомнения в том, что виновница будет наказана. ГУВД, однако, опровергает, что дело пытаются замять и что Шевенкова проходит по делу только как свидетель. Из Иркутска корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Вертинская.
Иркутянка Анна Шевенкова, управляя автомобилем, выехала на тротуар и вжала в каменное крыльцо здания, проходящих мимо сестер Петковых. Старшая сестра Елена умерла в больнице, младшая Юлия получила тяжелые ранения. Подробности ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения. Больше всего общественность поразил тот факт, что виновница аварии, выйдя из автомобиля, не подошла к пострадавшим, а начала осматривать повреждения своей машины. С момента трагедии прошло почти 3 месяца. Никаких заявлений по этому поводу правоохранительные органы не делали. Общественность в средствах массовой информации начала вновь обсуждать эту аварию и высказывать сомнения в том, что виновная понесет хоть какое-то наказание. Об этом нам сказал и брат пострадавших девушек Дмитрий Петков. Тем не менее, в своем официальном комментарии сотрудники ГУВД Иркутской области говорят о том, что предполагаемый виновник ДТП находится в статусе подозреваемого, а не свидетеля, и в дальнейшем планируется предъявление обвинения. Прокомментировать заявление правоохранительных органов мы попросили защитника потерпевшей стороны семьи Петковых Виктора Григорова. Юрист сообщил, что со следователем он встречается регулярно раз в неделю. И сегодня впервые узнал о том, что Анна Шевенкова теперь находится в статусе обвиняемой.
Еще то, что настораживает по этому делу, что не только следователь допускает незаконное действие или бездействие, но и, ознакомившись с материалами дела, я вижу очень много +=];================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└></******└></└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└ ошибок, больших ошибок, которые, ну, может быть, они, конечно, совершенно случайно в этом уголовном деле оказались, может быть, умышленно, я сейчас не могу это сказать, но, тем не менее, ошибки есть, и, учитывая то, что это дело имеет такой общественный резонанс, я надеялся, что расследование этого дела будет безупречным. Я надеялся, что здесь будет особый контроль.
По словам начальника следственного отдела по ДТП Следственного управления при ГУВД Иркутской области Валентины Кондраковой, данное уголовное дело расследуется объективно в полном объеме, проводится сбор доказательств, их процессуальное закрепление и оценка. Виктор Григоров говорит, что у него собрано тоже немало доказательств того, что дело ведется необъективно и с нарушениями. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Использование партии «Единая Россия» грязных политических технологий, о чем может свидетельствовать история в Рязани, и использование чиновниками «Единой России» своего административного положения в личных интересах, что может показать трагедия в Иркутске, дают возможность поговорить о двух политических проблемах. Первая – это роль партийной номенклатуры в современной России, а вторая – это проблема репутации правящей партии, ее действительного влияния на происходящее в стране. Об этом я беседую с политологом и журналистом, редактором отдела политики газеты «Коммерсант» Глебом Черкасовым.
Проблема в том, что «Единая Россия» может потерять не то чтобы нынешнюю свою репутацию, а репутацию ту, к которой она стремится. Вольно или невольно, «Единая Россия» пытается воспроизвести КПСС. Она настаивает на том, что это единственная партия, которая готова брать на себя ответственность за жизнь всей страны, за жизнь каждого конкретного человека, за развитие страны и вообще за все, что только можно. Беря на себя такую ответственность или делая вид, что беря, поскольку реальная роль «Единой России» в реализации тех или иных планов она достаточно сомнительна. Партия забывает предъявлять требования к своим активистам, к людям, которые получают партбилет. Потому что КПСС, как бы к ним ни относись, предъявляла достаточно жесткие требования к членам партии. Партком следили за моральным обликом и за профессиональной состоятельностью. То есть не то, чтобы КПСС была такой вот партией кристальных людей, ни в коем случае, да, но был некий контроль. А в «Единой России» это не выстроено. И люди, которые сейчас приходят в «Единую Россию» и получают партбилеты, их можно получить достаточно легко, несмотря там на все меры по сокращению притока сомнительных людей, тоже меры скорее декларативные, да. Люди считают, что корочки «Единой России» дают им право на отмазку от любых проблем. И, соответственно, вот каждый такой случай бьет по имиджу номенклатурной партии. Потому что номенклатура – это не только те, кто отмазываются от проблем, да? Номенклатура – те, кто не допускает такого рода конфликтов.
По вашему мнению, нынешняя российская номенклатура – это номенклатура советского типа или что-то изменилось с той поры?
Нет, конечно. Советская номенклатура декларировала некую ответственность за происходящее, и поскольку та номенклатура имела больше отношения к реальным рычагам власти, она была вынуждена в какой-то степени соответствовать своим декларациям. Традиция советской номенклатуры была не высовываться, да, не выделяться внешне, не кичиться какими-то особыми материальными благами, да, а посмотрите на съезд машин к любому парадному подъезду, да, это же такая ярмарка тщеславия. И в этом такое достаточно существенное отличие нынешней номенклатуры и, соответственно, «Единой России».
Как вы считаете, велика роль «Единой России» в руководстве страной как правящей партии?
«Единая Россия» контролирует всю публичную политику, но дело в том, что публичная политика находится в таком загоне, что контроля за ней проку немного. К тому же, речь может идти об авторитете отдельных функционеров «Единой России», отдельных ее руководителей, которые могут иметь личный аппаратный вес, ни в коем случае, а не о совокупном весе партии.
Может быть, в России просто невозможно создание другой матрицы правящей партии, чем той, которой пытается пользоваться «Единая Россия». Может быть, вот эта инерция наследие КПСС слишком сильна?
Есть наследие КПСС, потому что в русской политике работают люди, которые начинали свой путь советской политики, это во-первых. Их наследники уже вполне переняли опыт. Но кроме того, у нас не слишком авторитетен парламент, и, соответственно, борьба за ним не так важна. Важна исполнительная власть, да? Исполнительная власть, получается, что вправе отращивать себе некое публичное представительство.
«Единая Россия», зачем она нужна тем людям, которые ее создали?
Ну, это приводной механизм. Должна же быть происходить некая легитимизация решений, да? Госдума должна голосовать, Совет Федерации должен голосовать, краевые парламенты должны голосовать, местные парламенты тоже должны голосовать. Но я не уверен в том, что эта партия по-настоящему крепко контролирует ситуацию. В случае Рязани свидетельствует о том, что партия продолжает играть по черной избирательной технологии, хотя, казалось бы, зачем ей это, когда огромный перевес на ее стороне. А случай в Иркутске — это свидетельство ощущения некой вседозволенности. В трагедии виновата дочка начальницы местного избиркома. Административная машина пытается как-то вывести из-под удара. Насколько это может быть успешно или неуспешно, я не знаю. Насколько это пойдет, насколько это получится, потому что слишком большую огласку. Единая Россия для того, чтобы стать партией власти, да, надо, с одной стороны, чуть-чуть припасть к самой власти, да, стать больше властью, чем она сейчас есть. А с другой стороны, ей предстоит выработать какие-то критерии для себя самой, для своих членов. Но, опять же, в условиях такой потребительской идеологии это не очень возможно. Если ты начальник, то ты имеешь право контролировать некий кусок собственности или народного хозяйства. Если ты можешь его контролировать, то должен наслаждаться жизнью, да, иначе тебя не поймут.
О российской номенклатуре и репутации партии «Единая Россия» размышлял редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 24 февраля. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин запустил в работу 6-й гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС. Телекамеры телевизионных каналов зафиксировали, как премьер нажал красную кнопку. Путин пообещал выделить на ремонт станции новые миллиарды рублей, заявил, что запуск ГЭС положительно отразится на тарифах и электроэнергию. В результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в августе прошлого года погибли 75 человек. В компании «Росгидро» заявляют, что новые аварии ГЭС не страшны, но местные журналисты в этом сомневаются. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
На церемонии премьер заметил, что запуск станции должен положительно отразиться на тарифах на электроэнергию. Он также надеется, что безопасность энергосистемы Сибири улучшится. Подробнее о том, как проходил запуск Саяно-Шушенской ГЭС, рассказала корреспондент «Радио Свобода» в Абакане Екатерина Чернышова.
Журналистов там было немного, присутствовали операторы, в небольшом кабинете все проходило. Премьер-министр нажал на красную кнопку и, собственно, заработал 6-й агрегат, 640 мегаватт его мощности. Это что касается выработки, год работы вот этого агрегата 6-го может обеспечить 4 года бесперебойной работы такого города, как Красноярск, например. Владимир Путин сказал, что тарифы на электроэнергию должны понизиться с запуском 6-го гидроагрегата. Не уточню, правда, для каких категорий именно. Но специалисты местные говорят, что это закон рынка просто такой, что если появляется мощность новая на рынке, то цены, соответственно, должны падать. Он говорил по поводу глобальных проблем энергетики. 53 миллиарда рублей в сегодняшнее распоряжение будет вложено в строительство атомных электростанций. Известно, что до конца этого года запустят 3-й, 4-й и 5-й гидроагрегаты, то есть еще 3, к шестому, который уже запустили.
На совещании, посвященном инвестиционной программе электроэнергетики, досталось российским олигархам. Владимир Путин подверг критике руководителей частных энергетических компаний Владимира Потанина и Михаила Прохорова за невыполнение обязательств перед государством.
Мы рассчитывали на ответственную позицию собственников. К сожалению, далеко не все ее проявили, эту ответственность. И вместо дела предпочитают заниматься поиском разного рода предлогов, чтобы уклониться от реальной работы. Ссылаются на кризис и на отсутствие спроса. Просят сдвинуть сроки ввода генерирующих мощностей еще на 4-5 лет. А когда им предлагают построить станцию там, где есть гарантированный спрос, просто уходят в кусты. Те, кто проедает предназначенные для инвестиций ресурсы, выводят их на сторону, тем более. К таким коллегам будут применяться штрафные санкции.
Что же касается Саяно-Шушенской ГЭС, по официальной версии, восстановленная плотина станции полностью безопасна. По данным компании «Русгидро», она оснащена 11 тысячами датчиков, которые следят за ее состоянием. Однако местные жители опасаются новых аварий на ГЭС. Об этом рассказывает интернет-издание из Хакасии «Новый фокус». Я поговорила с журналистом издания Эриком Чернышовым.
В основном идут сплошные победные реляции о том, как там все хорошо. Мы приезжаем в Черемушки, общаемся со строителями. обводного канала, общаемся с работниками, занятыми на восстановлении Саяно-Шушенской ГЭС, и картина прямо противоположная складывается тому, что льется с экранов телевизоров.
Опасения, допустим, от того, что вот этот обводной канал, который запустят 1 июня, он долго не продержится. Вот этот бетон, который укладывают в мороз, не дают ему застыть, укладывают сверху новый слой. В том, что разрушится сама плотина, тоже такие опасения есть, и, в общем-то, они не беспочвены. Все зависит от силы паводка. Руководство Росгидро надеется на то, что паводок будет слабый, и тогда, в общем-то, ничего страшного действительно не произойдет. При среднем даже паводке у них просто не хватит мощностей пропустить его.
Висят ли где-то памятки? Как вести себя, если вдруг случится авария на Саяно-Шушенской ГЭС? Что делать?
Вот недавно появилась памятка такая в Саногорске, после того, как мы раскритиковали в своей газете действия администрации, выпустили памятку, брошюрку. На памятке сейчас я вам расскажу, что это карта города Саяногорска, введено черным маркером кружок, из этого кружка нарисованы две стрелки. То есть вот это план эвакуации. Ну и в общем-то все.
Депутат Саяногорского городского совета Григорий Назаренко также разделяет опасения журналистов «Нового фокуса». Он рассказывает, что не так давно жители Саяногорска, которые боятся новых аварий на Саяно-Шушенской ГЭС, провели митинг, на котором потребовали у местных властей и Росгидро разработать более подробный план эвакуации в случае новых ЧП. Кроме того, люди попросили застраховать их жизни и имущество, но им отказали. Говорит Григорий Назаренко.
Саяно-Шушенскую ГЭС объявили потенциально опасным объектом сами МЧСники еще до ее объединения. Сейчас специалисты Росгидро не могут дать внятного ответа, как на объекте сказывается вот это оледенение, то есть плотина обледенела, и насколько изменилась частота колебаний самой плотины, не грозит ли это какими-то резонансными явлениями, они не говорят об этом. Паводок, пока говорят, что он будет небольшой, хотя на самом деле в горах снега немало. И паводок, скорее всего, плотина легко проглотит и не сильно его опасается. Но в то же время существуют большие сомнения, потому что в течение уже полугода непрерывно работает водосброс. И учитывая, что при строительстве использованы предельные свойства бетона, то вот эта дополнительная вибрация в течение полугода и потом еще будет и фактически минимум год, может сказаться негативным образом на самом теле плотины. Дней 10 назад появилась памятка в газетах, как действовать жителям в случае возникновения чрезвычайной ситуации. И появилось предупреждение, что в случае большого паводка возможно подтопление домов, которые стоят ближе к Енисею. И нарисованы стрелки, куда жителям бежать. Но вот на этом вся работа, в общем-то, и закончилась. Жители Саяногорска 20 февраля был митинг. Там, помимо прочего, выдвигались такие требования, чтобы во-первых, был разработан четкий план спасения людей. То есть не только стрелки, показывающие пути отхода, но и в этих горах какие-то базы были с продуктами, одежда и так далее. Во-вторых, требования о том, чтобы были застрахованы все квартиры, ну, то есть имущество и жизнь людей, живущих в зоне возможного затопления Саяно-Шушенской ГЭС.
Как власти отнеслись к этому митингу и требованиям, которые на нем звучали?
Власти традиционно отмолчались и не вышли на этот митинг. Сейчас резолюция будет направлена всем, в том числе и Государственную Думу, Совет Федерации, президенту, правительству.
Полностью Саяно-Шушенскую ГЭС планируют запустить к 2014 году. Общие затраты на восстановление станции составят около 37 миллиардов рублей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
ДТП в Иркутске. Избирательное правосудие в действии.
Комментарии экспертов.
Евгения Чирикова. Европейские банки поддержали защитников Химкинского леса.
В блогах свободы.
Блогер Игорь Померанцев. Посвящение стилягам.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Тверской суд Москвы сегодня отклонил жалобу оппозиционеров и правозащитников на действия городских властей. С июля прошлого года активисты оппозиционных и правозащитных организаций пытаются каждый месяц, в котором есть 31 число, согласовать проведение митинга в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Власти, однако, им каждый раз отказывают. Следствие предъявило обвинение в новой редакции Никите Тихонову, подозреваемого в убийстве адвоката ГЭСа Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в январе 2009 года. Как сообщает агентство со ссылкой на источник, близкий к следствию, теперь Тихонов обвиняется в убийстве по мотивам политической или идеологической ненависти. Ранее ему вменялось вину убийства из личной неприязни. Призыв солдат в российскую армию будет увеличен, заявил начальник российского генштаба Николай Макаров. В интервью телекомпании Russia Today в среду он также сообщил, что контрактная часть вооруженных сил, наоборот, уменьшится, так как военные, нанятые по контракту, должны проходить подготовку по другим методам, нежели чем призывники. Ядерная программа Ирана стала одной из тем встречи президента России Дмитрия Медведева с секретарем ЕС по международным делам Кэтрин Эштон, которая впервые после вступления в должность посетила Москву. Эштон после переговоров выразила надежду, что Россия и страны Запада будут выступать с единых позиций по вопросу о возможном ужесточении санкций против Тегерана. Полиция Дубая сообщила в среду, что еще 15 человек подозревается в причастности к убийству в Дубае одного из лидеров палестинской группировки «Хамас» Махмуда Аль-Мабхуха. По данным полиции, у всех подозреваемых были паспорта западных стран.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 24 февраля. Вот главная тема второй половины этого часа. Уполномоченный по правам человека предлагает несколько изменить порядок избирания, порядок формирования избирательных комиссий в России. Россия не выполняет медальный план Олимпийских игр по биатлону. Болгарии снова громко говорят о русской мафии. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин выступил с предложением изменить порядок формирования избирательных комиссий. По мнению российского омбудсмена, эти комиссии должны формироваться не из зависимых от властей государственных служащих, а из обычных россиян по случайной выборке. О том, как отнеслись к этой инициативе политики и эксперты, о том, что эта инициатива может изменить в непростой избирательной ситуации в России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
О том, что Владимир Лукин предложил формировать российские избиркомы по-новому, говорится в докладе о состоянии ситуации с правами человека в России за 2009 год. Доклад еще не опубликован и не представлен президенту Дмитрию Медведеву. Поэтому в интервью «Радио Свобода» Владимир Лукин на документ ссылаться не стал, а просто объяснил, почему идея формирования избиркомов по принципу набора присяжных для суда ему близка.
Наша Конституция исходит из того, ее первые главы, как известно, что суверенным в России является многонациональный народ России. Многонациональный народ России осуществляет власть непосредственно или посредством избранных своих представителей. Самый простой и ясный способ избирать своих представителей, это избирать с помощью народа и его представителей, которые определенным образом непосредственно из народа и определяются. Вот такой случайный выбор дает большую возможность сделать так, чтобы те люди, которые окажутся на контрольном пункте выборов, они в меньшей степени зависели от местного начальства. Люди, которые сейчас осуществляют эти выборы, безусловно, в очень значительной степени зависят от местных властей, поскольку они, как правило, являются людьми, связанными там с жилищно-коммунальными проблемами, учителя и так далее. Все они очень сильно зависят от воли местного начальства. Поэтому я считаю, что это сильно улучшит систему. Но сказать, что это решит все проблемы, я не могу. Все проблемы решаются только в двух случаях. Либо на кладбище, либо за компьютером у оптимиста-романтика, писателя какого-нибудь такого с оптимистическо-романтическим уклоном. Там обычно хэппи-энд бывает.
Владимир Лукин иронично замечает, что еще одним способом снизить уровень фальсификации на российских выборах могла бы стать добрая молитва.
Очень хорошим способом было бы перед избирательным процессом помолиться Богу и покаяться в предыдущих грехах и обещать, что больше грехов не будешь сотворять. Потому что искажение воли народа – это один из самых грехов, кстати говоря, уголовных. Если Конституция исходит из суверенитета народа, то искажение, преднамеренное искажение его воли – это что-то очень похоже на попытку заговора, государственного переворота и так далее и тому подобное. Поэтому, я думаю, в этом надо покаяться, если такое было у кого-нибудь, и немножко прочистить душу. Тогда, может быть, еще какие-нибудь мысли в голову придут.
Официальная реакция на идею российского омбудсмена пока не последовала. Лишь некоторые чиновники, связанные с выборами, в частных комментариях сообщили «Радио Свобода», что идеям Владимира Лукина они придавать популярности не хотели бы. Эксперт Московского центра Карнеги Лилия Шевцова, наоборот, говорит, что инициативу российского уполномоченного по правам человека нужно поддерживать всеми средствами.
Время давно уже пришло для того, чтобы каким-то образом уже начинать разрушать этот механизм манипуляции выборами. Я думаю, что инициативу Владимира Петровича Лукина нужно категорически поддержать, ибо именно избирательная комиссия является вот одним из основных винтиков в этой системе регулирования результатов выборов. Но все дело в том, что если уже начинается вытаскивать этот кирпичик из системы манипуляции, то нужно думать и о последующих шагах. Нужно сделать один шаг. Конечно же, Единая Россия и кремлевская администрация, особенно кураторы наших российских выборов, будут всячески противодействовать и будут доказывать, что не время и приведет к хаосу и так далее. Мы уже много читали и слышали о том, как опасно допустить любую украинизацию российских выборов. Мы слышали это из уст Суркова, из уст Владимира Владимировича Путина. Но если осторожный Лукин посчитал, что пришло время поднимать этот вопрос, нужно вытаскивать, по крайней мере, один кирпич из системы манипуляций.
При этом Лилия Шевцова предлагает только изменением порядка формирования избиркомов не ограничиваться.
Нужно менять механизм регистрации партии. Потому что если опять будут зажимать регистрацию партии и не давать зарегистрироваться независимым кандидатам, то даже независимые избирательные комиссии ничего сделать не смогут. Следовательно, сказав «А», нужно говорить и «Б».
Лидер как раз одной из незарегистрированных партий, республиканской, Владимир Рыжков, в принципе, идею Владимира Лукина поддерживает и предлагает свои способы организации подсчета голосов.
Лучше стратегия малых дел, чем стратегия никаких дел. Здесь можно рассматривать разные варианты. Он предлагает случайную выборку, а мы не так давно в нашем меморандуме общественной антикризисной инициативы предложили другой механизм, который тоже может сработать. Во многих странах мира главы парламентских комиссий по расследованию и главы избирательных комиссий назначаются из представителей оппозиционных партий, что гарантирует объективность, непредвзятость и при этом необходимый профессионализм. Что мешает по всей стране сделать председателями избирательных комиссий представителей «Справедливой России», ЛДПР или КПРФ. На мой взгляд, это уже само по себе исключило бы фальсификации в пользу «Единой России», с которыми мы сегодня сталкиваемся.
Однако корень зла Владимир Рыжков видит в верховной российской власти.
Не избирательные комиссии являются виновниками той системы массовых фальсификаций и манипуляций, которая сложилась в России за последние годы. Я просто для справедливости хочу сказать, что источником массовых фальсификаций и манипуляций является Кремль. Кремль доводит до регионов плановое задание по голосованию за Единую Россию 60-70%. Кремль доводит до губернаторов плановое задание по явке 60-65%. И Кремль инициировал и осуществил реформы, точнее антиреформы, в результате которых у нас количество партий сведено до 7. Ни одна оппозиционная новая партия зарегистрирована быть не может. Средства информации находятся под цензурой и так далее. Что касается избирательных комиссий, они являются одним из инструментов массовых фальсификаций. Наряду с губернаторами, наряду с милицейской вертикалью, наряду с подконтрольными средствами массовой информации, их работа – это вбросить фальшивые бюллетени и изготовить фальшивые протоколы. Вот это их часть работы для того, чтобы выйти на те плановые цифры, которые доводятся Кремлем.
В ближайшее время с идеями Владимира Лукина официально ознакомится Кремль. И по его реакции можно будет судить о том, насколько власть в России готова пойти на эксперимент с предоставлением гражданам права самим определять, кто будет считать их голоса на выборах. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько осведомлено российское общество о состоянии с правами человека на Кубе? Об этом в день смерти кубинского диссидента Орландо Сапата Тамайя говорим с Сергеем Филатовым и Леонидом Велиховым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы с 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду 24 февраля. В Болгарии борьба с организованной преступностью перерастает в борьбу между политическими оппонентами. Обсуждается вопрос о том, левые или правые политические партии позволили организованным преступным группировкам приобрести большое влияние в болгарском государстве. В Софии задержана группа из 15 человек по подозрению в разграблении крупных предприятий, давлении на органы власти, в содержании публичных домов. Болгарские средства массовой информации сообщают, что эти преступления не обошлись без участия русской мафии, а представители правительства не опровергают этих сообщений. Европейский Союз, замечу, систематически подвергает Болгарию жесткой критике за неспособность справиться с влиянием организованной преступности и коррупцией. Из Софии передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Баксберг.
Болгария живет как в политическом блокбастере, где намешано все. Службы разведки, связанные с преступным миром, главари мафии, коллекционирующие экзотические животные и публичные дома, в которых почти никто не работает добровольно. Фильмовый сюжет дополнен многозначительным названием полицейской акции, в ходе которой были арестованы 15 человек. Эта акция названа «Спрут». Все началось с ареста известного бизнесмена Алексея Петрова, который вплоть до прошлого года занимал высокие посты в службах безопасности. Петрову 40 с лишним лет. Во времена Тодора Живкова он был членом спецотряда в МВД и чемпионом по карате. После свержения Живкова, когда преступный мир ориентировался на страховой бизнес, Петров создал свою страховую компанию. В конце 90-х болгары уже его считали недосягаемым для закона. Петров полностью изменил биографию, войдя в роль респектабельного гражданина. Он стал доктором наук и преподавателем по вопросам корпоративной безопасности. Был назначен советником главного прокурора страны, а затем стал советником директора самой службы контрразведки. Клиентом, связанной с Петровым страховой компанией «Лев Инс», стал сам Совет министров. В той же компании было застраховано и здание Министерства обороны, таможенное агентство и целый ряд других институтов. Выяснилось также и то, что страховая компания «Лев Инс» получила в свое время у государства разрешение на доступ к информации, связанной с государственной безопасностью. На вопрос, как государство могло допустить создание такого государства в государстве, министр внутренних дел Цветан Цветанов сказал. Речь идет об отсутствии политической воли премьер-министров, занимавших этот пост на протяжении последних 10 лет. Преступный мир манипулировал отдельными политиками, которые со своей стороны помогали преступному миру развиваться. Наконец дошло до того, что люди стали говорить, что болгарская мафия обзавелась государством. Если бы мы сейчас не предприняли этот удар, то это бы еще больше разрослось. Арест Петрова и еще 14 лиц происходит на фоне жесткой критики со стороны Европейского Союза, заявлявшего не раз, что Болгария не проводит адекватную борьбу против организованной преступности. Послы стран Евросоюза, а также посол США в Болгарии приветствовали акцию «Спрут». Источники прессы сообщили о том, что часть этой акции была проведена в сотрудничестве со службами безопасности Великобритании и Израиля. Предполагается, что Алексей Петров регулярно общался с израильским и русским бизнесменом Михаилом Черным. Черный является одной из самых загадочных фигур в новейшей болгарской истории. В 90-е годы он был собственником первого в стране оператора сотовой связи, а также футбольного клуба «Левский» и популярной ежедневной газеты «Стандарт». В 2000 году при правом правительстве Черный был изгнан из страны по подозрению в связях с организованной преступностью. Прошлой весной левое большинство без объяснений проголосовало изменения в законе о пребывании в стране иностранных лиц. Это изменение практически разрешает Михаилу Черному вернуться в Болгарию. Предполагаемая причастность Черного к задержанной группе Алексея Петрова дополнила политическое измерение этой истории. Президент Парванов, например, не согласился с обвинением в том, что левое большинство покровительствует Черному. Наоборот, он обвинил в сомнительных связях правых. «Я запомнил некоторые имена представителей русской мафии как раз из-за того, что они прославились своими дарениями в пользу демократических сил или личных фондов. Если акция будет развиваться и в дальнейшем, и если все так же власти и пресса будут сообщать о новых и новых фактах, связанных с деятельностью Петрова, вероятнее всего окажется, что в этой истории нет незамешанных политических сил. Ведь утверждается, что эта сросшаяся с государством преступная группа действовала более 10 лет. Это означает, что она беспрепятственно существовала при правом, правоцентристском и левом правительствах. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
Олимпийская панорама.
До конца Олимпийских игр в Ванкувере осталось 5 дней. Накануне Олимпийская сборная России поднялась в неофициальном общекомандном зачете на 8-е место, завоевав золото в биатлоне и серебро в конькобежном спорте. Победа женской сборной России в эстафетной гонке довела общее число медалей, завоеванных россиянами на Олимпиаде в соревнованиях по биатлону, до 3. О проблемах и достижениях российских биатлонистов я беседовал со спортивным обозревателем Александром Горбуновым. У сборной России было то, что называется медальным планом на выступление по биатлону. 2 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые медали. Несмотря на это, золото Евгения Устюгова и золото сборной женской команды в эстафетных соревнованиях, план этот выполнен уже, очевидно, не будет. С чем связана такая относительная неудача, как вы считаете?
Значит, действительно, особое право значительное, потому что, если вспомнить предыдущие игры в Турине, там вообще было 5 медалей. 2 золотые, 2 бронзовые, 1 серебряная. Сейчас немножко взяли, мне кажется, во-первых, с запасом, так называемый, в медальном плане 2-2-2. А во-вторых, немножко неточно выстроили подготовительный период к олимпийскому турниру. Ошибка произошла в период уже этого года, в январе, когда, наверное, надо было, как считают многие специалисты, побольше времени провести в горах и менять место тренировочного сбора каждую неделю.
А вообще существует в биатлонной практике такая технология, которая позволила бы вывести спортсмена каким-то важным соревнованием в идеальной степени готовности? Или, учитывая вот такой напряженный сезон и то, что там около 10 этапков Кубка мира, одним из которых фактически являются Олимпийские игры, это сделать невозможно?
В каждом виде спорта существуют такие методики. Дело в том, что все эти этапы Кубка мира, они являются коммерческими стартами с недавних пор. Согласитесь, что было время еще совсем недавно, когда о биатлоне-то вообще никто и не говорил, не думал, и в голову никому не приходило заводить этот вид спорта на телевизионный экран и делать из него зрелище, настоящее шоу. Теперь это случилось. Коммерческие старты – это выгодно, безусловно, и самим спортсменам, и тренерам, которые зарабатывают на этих стартах, и спонсорам, которые имеют возможность рекламировать свою продукцию. Другое дело, что в год Олимпиады должны быть какие-то смещения в тренировочной программе с учетом значимости олимпийского турнира. Потому что олимпийский турнир, он действительно является одним из этапов Кубка мира, но все-таки это совершенно иное соревнование.
Формальный лидер мирового биатлона, норвежский спортсмен Бьорн Даллен, который собирается, как известно, выступать и на Олимпийских играх в Сочи через 4 года, в этом году не только на Олимпиаде, но и вообще вот по Кубку мира не радует своими уж очень высокими результатами, не радует стабильностью. И здесь у него гонки не получились. Это случайность, как вы считаете?
Я думаю, это закономерность, потому что всему свое время в спорте вообще, биатлоне в частности, очень важно для себя решить, когда уходить, желательно вовремя это сделать. Мне кажется, Бьорн Даллен немножко перебарщивает, немножко переоценивает свои силы и свои возможности.
А как вы считаете, Олимпийские игры меняют как-то карту лидерства в мировом биатлоне? Или ничего нового, несмотря на неожиданные победы, скажем, Анастасии Кузьминой из Словакии, хотя это изначально российская тюменская спортсменка, они могут что-то поменять?
То, о чем вы говорите, это как раз и есть констатация того факта, что Олимпийские игры лишь один из этапов розыгрыша Кубка мира, который в мире биатлона, на мой взгляд, является все-таки самым главным соревнованием. Но это как чемпионат мира по футболу. В футболе есть чемпионат мира, да, есть олимпийский футбольный турнир, но он есть и есть. Кто-то знает о нем, кто-то не знает. Он не имеет никакого веса в футбольном мире. В данном случае, мне кажется, в биатлоне то же самое. Если бы не было, скажем, такой эскалации мотивационной, как, скажем, какая происходит в российском биатлоне, когда за золотую медаль на Олимпиаде человек может получить официально от государства 100 тысяч евро, от региона там какие-то деньги, от Союза биатлонистов, который возглавляет олигарх Михаил Прохоров, какие-то деньги, квартира, автомобиль, новейшая марка. Если бы всего этого не было, я думаю, вообще бы биатлонисты выступали бы, разумеется, на Олимпиаде, но их стремление выступить на Олимпиаде было бы гораздо меньшим, чем сейчас.
То есть, грубо говоря, вы думаете, что они там убиваются за деньги в основном?
Как и все спортсмены.
Московский спортивный обозреватель Александр Горбунов. Ни в одной России выступления спортсменов становятся причиной разочарований. Во вполне благополучной с точки зрения таблицы медалей Норвегии 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых жесткую критику вызывают выступления лыжников. А в Швеции, собравшей вдвое меньше медалей, чем Норвегия, напротив, все спокойно. С обзором скандинавской печати корреспондент «Радио Свобода» в Копенгагене Сергей Джанян.
Норвежская пресса осталась крайне недовольна провальным выступлением мужской сборной страны в лыжной гонке на 15 километров, приравняв провал к национальной трагедии. Скандинавы показали наихудший результат за годы участия в Олимпиадах. Ни один из спортсменов не попал в двадцатку сильнейших, что и позволило норвежским журналистам назвать мужскую сборную страны худшей за всю современную историю. Коллапс, фиаско, провал, неудача, скандал. Позвоните своему психологу, позвоните уже хоть кому-нибудь и сделайте это прямо сейчас, восклицает колумнист самой популярной ежедневной норвежской газеты Verdens Gang. Трулс Дели. Худшая сборная Норвегии по лыжным гонкам за многие годы. Вторит заголовок передовицы другой крупной норвежской газеты Даубледет. Особое недовольство норвежских журналистов вызвало неудачное выступление лидера общего зачета Кубка мира Петтера Нортуга, занявшего в гонке лишь 41 место. Впоследствии спортсмен объяснил свою неудачу плохой готовностью лыж. В прежние годы худшим результатом сборной Норвегии в этой дисциплине было 16 место Фрода Эстела на Олимпиаде в Турине. Все должно совпасть для того, чтобы завоевать золотую медаль. Один из главных компонентов – идеально скользящие лыжи, заявил в свое оправдание в интервью норвежской телекомпании НРК главный тренер лыжной сборной страны Оге Скинстед. Норвежские журналисты не обошли вниманием тот факт, что многие болельщики и спортсмены называют клоунской форму олимпийской сборной Норвегии по керлингу. Предметом насмешек стала расцветка брюк, в которых норвежские керлингисты выходят на площадку. В первом матче с Канадой норвежцы вышли на лед в пестрых красно-бело-синих штанах, а во второй игре олимпийского турнира со сборной США выступали уже в брюках красно-бело-серой расцветки. Капитан шведской сборной Никлас Эдин сказал, что во время матча его команды с Великобританией он часто отвлекался на просмотр встречи Норвегия-Канада, проходившей на соседней дорожке. «Мы видели на льду четырех клоунов», с усмешкой заявил в своем интервью шведским СМИ Никлас Эдин. Капитан норвежской команды Томас Ульсрот признался, что совсем не ожидал такого потока насмешек. Настроение шведских коллег выглядит вполне умиротворяющим. Олимпийская команда Швеции пока не доставила неприятных сюрпризов своим болельщикам. Согласно прогнозу спортивного комментатора шведского радио Даниэля Пастернака, шведские спортсмены увезут с игр в Ванкувере 3 золотых медали, 6 серебряных и 6 бронзовых. А вот в каких видах спорта будут завоеваны награды, предлагается поразмышлять самим болельщикам. Ну и на этом фоне совсем скромно звучат спортивные новости из Ванкувера в озвучке датской прессы. Ведь сборная Дании по керлингу является практически единственной надеждой этой страны на олимпийские медали. Умеренные ожидания датских болельщиков сказались и на уровне продаж традиционного эротического календаря «Огонь на льду», выпускаемого Европейской Федерацией Керлинга. В этом году в календаре снялись 4 датские спортсменки, в числе которых 3 участницы проходящих сейчас Олимпийских игр в Ванкувере. Керлинг популярен в Дании почти так же, как гандбол, однако до сих пор в стране продано лишь около сотни экземпляров календаря. Местная пресса объясняет такое падение интереса неудачным стартом на Олимпиаде датской команды, проигравшей первые 2 встречи сборным Швеции и России. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Главным событием начавшегося олимпийского дня для российских болельщиков станет, без сомнения, мужской хоккей. Начинается финальная часть турнира. Сегодня в четвертьфинале встречаются в том числе сборные России и Канады. О прогнозах на эту игру спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов.
Любой маломальски внятный аналитический аргумент мгновенно разбивается об бурю эмоций, потому что встреча Россия-Канада – это нечто большее, чем хоккей, и многие обозреватели сходятся, по крайней мере, в России, что победа в этом матче для России может перечеркнуть все прочие неудачи. Но вот такие аргументы возникают. Во-первых, игроки. На мой взгляд, по громкости имен действующих игроков сборной России, она гораздо выше, она гораздо сильнее, чем сборная Канады. Большинство игроков российской сборной играют в НХЛ, играют, в частности, в Ванкувере несколько раз в году, как минимум, и прекрасно знают и тамошние реалии, и тамошний лед, и тамошнюю публику. А это очень важно для адаптации. Именно по игре сборной России было видно, что адаптация для нее прошла успешно, особенно после поражение от сборной Словакии. Сейчас на сборной России есть как минимум одно ударное звено. это Малкин, Семен и Овечкин. К тому же Малкин и Овечкин играли уже на чемпионате мира 2006 года, и друг с другом им сыгрываться особо не нужно. А Овечкин с Семеном играют в одном клубе. Остальные три звена, не то чтобы они были ударными, но они все-таки представляют собой достаточно серьезную силу, если исключить, может быть, звено, которое играет в России, единственное, Зиновьев, Морозов, Зарипов, тем более Зиновьев с травмой. Если сравнивать с этими именами, имя, скажем, игроков ведущей тройки сборной Канады, по именам Канада не представляется слабее. Что на стороне Канады? Во-первых, сумасшедшая поддержка местной публики в матче с сборной Германии. У Канады заменила вратаря. Там сейчас знаменитого Мартина Брадо в воротах Роберто Леонго. Это вратарь из Ванкувера, из местного клуба. И поддержка публики там просто сумасшедшая. Теперь Канада провела еще дополнительный матч, тогда как Россия отдыхала. Канадцы играли с сборной Германии, выиграли очень легко и уверенно. Сборная России, возможно, и получила день отдыха, и, возможно, это на пользу. Но иногда в таких случаях команда выбивается из игрового ритма, а канадцы, которые провели дополнительный матч, получили возможность сыграться. Может быть, это им пойдет на пользу.
Рубрику «Олимпийская панорама» в итоговом выпуске программы «Время свободы» представили сегодня спортивные обозреватели Алексей Кузнецов и Александр Горбунов, а также корреспондент «Радио Свобода» в скандинавских странах Сергей Джанян. Сегодня в Ванкувере разыгрываются 6 комплектов наград. Вот так обстояли дела. В среду, 24 февраля, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели для вас продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Один из сюжетов программы Дмитрия Волчика – беседа с британским писателем Аланом Силитоу о книге его «Воспоминания о Советском Союзе». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Премьер-министр нажал на красную кнопку и заработал...
Разумеется, будут и черные дни, отмеченные потерями...
Члены областной территориальной избирательной комиссии около суток пытались добиться вскрытия...
Мы приглашаем Россию присоединиться к НАТО в развитии системы...
Мы предостерегаем американские и британские...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
В жизни всяко происходило, но окошками зажжено, как туманная Атлантида, где-то светится Ланжумо.
Ленин прекрасно сознавал, что, пользуясь исключительной популярностью среди учеников, явится единоличным хозяином школы.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044.
В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».